Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. Сегодня мы предлагаем вам прослушать вторую часть беседы о подростках, а проведет ее Владимир Гам. Дети – дар Божий и знак особого благословения для семьи. Если принимать детей не как награду от Господа, они станут тяжелым бременем и источником многих скорбей. Принятые без желания, выросшие без правильного отношения к ним и доброго воспитания, они принесут в семью много трудностей и переживаний. И только родители, которые свято следуют словам Божьим и живут по заповедям Его, могут увидеть в своих сыновьях и дочерях благословение Всевышнего. Чтобы получить это благословение, необходимо пройти через определенные испытания. Нередко приходится наблюдать, как дети глубоко верующих родителей, достигнув определенного возраста, становятся вдруг предметом бесконечных огорчений для своих родителей, позором для церкви и соблазном для окружающего мира. Чем и как объяснить подобное явление? Кто виновен в их гибели? Сами ли дети, испрошенные в свое время у Бога? Родители ли, все старания которых были направлены к тому, чтобы видеть своих детей христианами, любящими Бога и служащими Ему? Кто? В настоящее время очень трудно сохранить детей для Бога. Люди легко поддаются различным искушениям, и даже те, кто много лет верил в Бога, теряют духовное ведение. Сегодня много христиан, не имеющих ничего общего со Христом. Хотя внешне у них все более или менее благополучно. Ходят на собрания, поют в хоре, участвуют в материальном служении. Однако сердцем и жизнью они тянутся к миру, к его обычаям. Подросткам особенно тяжело найти правильный путь. Как им разобраться во всем? кто им поможет, если не родители?
Добрые руки с неба, алчущим дар несут. Если попросим хлеба, просим счастья, счастье свое узри. Только мы сами часто не доверяем им. Только мы сами часто дадут. Если мы ищем счастья, Бог его узрит. Только колени чаще нужно склонять пред ним. Thank you.
продолжим беседу нашу о подростках. Мы вчера рассуждали о том, насколько это необходимо и важно именно правильно понять подростков, чтобы им правильно помочь, чтобы Бог помиловал нас и благословил наших подростков. Мне хотелось сперва прочитать одно место из послания к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот здесь конкретное такое повеление. «Вы, отцы, не раздражайте, но воспитывайте и наставляйте». Вообще, вы, наверное, хорошо видите это и в ваших детях, когда детей раздражает что-то, когда особенно вот наше неправильное отношение к ним или несправедливое наказание, это их раздражает. Когда они видят в нас ошибки, видят, когда нету такого доверия к Богу, оно их все раздражает. И знаете, вместо того, чтобы им помочь, чтобы как-то направить детей, бывает, что родители бывают, наоборот, преткновением для детей своих. Как-то один мальчик подошел ко мне и говорит: «Я папу своего ненавижу». «Как? Как я думаю? Неужели твой папа верующий, а ты его ненавидишь?» «Да, — говорит, — он требует от меня то, что сам не делает. И меня это сильно раздражает. И вот он пришел уже в такое ожесточение против отца своего». Не раздражайте. Знаете, вот в этом важно, чтобы мы просили милости у Бога, чтобы Он помог нам действительно вот так вести себя, вот так быть примером для детей наших, чтобы они были воспитаны именно в страхе Господнем, чтобы давать им наставление. Есть такое выражение, что наставлять или воспитывать – это значит быть прямым, предупреждать их, напоминать, уводить от ошибок, правильно продвигаться, учить, останавливать их, когда они бывают в искушениях, приводить к покаянию. Источник наставления – это Слово Божие. Знаете, это самое ценное, именно когда мы больше воспитываем их в учении Господнем. Даже самые лучшие человеческие изречения не имеют такой силы и не имеют такого влияния на детей, как Слово Божие. Есть хорошее место в книге Второзакония, в 11 главе с 18 стиха. «Итак, положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть вот это слово, Слово Божие, сперва должно быть в нашем сердце, в нашей жизни. То есть, когда мы его исполняем. И есть такое место: Слово Христово да вселяется в вас обильно. Вот когда вот это Слово будет в нас пребывать, тогда мы сможем и научить детей наших. А они в этом очень нуждаются. И знаете, атмосфера в доме, окружение детей в домашних условиях, от этого много зависит их дальнейший рост духовный или их влечение, их склонности. Когда они окружены правильной атмосферой, такой духовной, они в этом растут и пребывают. И знаете, подростки, они очень восприимчивы. Когда с ними имеешь правильный подход, когда действительно вот так мы можем найти ключи к их сердцам, они очень раскрытые. Мне приходилось быть в одном доме у нас на севере нашей области, там всего одна из подростков в церкви. Там нет ни молодежи, ну, помладше детей есть. А из ее возраста она одна. Ну, и когда мы посетили этот дом, мне ее так жалко стало. Думал, ну, как-то побеседовать. Вижу, что и в мир как-то ее тянет, переживания за нее. Ну, я вышел с нею, там в доме не было возможности побеседовать. Мы начали ей так рассказывать о моих переживаниях, которые были у меня в таком возрасте. Ну и спрашиваю, а у тебя и тоже такие переживания? Она говорит, да, дядя Володя, да еще больше. И знаете, она так расположилась, так открылась, долго мы с ней беседовали. И она все, ну, все эти внутренние переживания сказала, ее отношения, как ее и дома не понимают. И теперь каждый раз, когда приезжаю, она просится, давайте пойдем на улицу, давайте побеседуем. То есть у них есть потребность, у них есть такая нужда, чтобы вот так открыться, если найти именно подход к ним. И поэтому подростки очень часто обижаются или говорят, что нас не понимают. Я уже сколько изучаю подростков, а еще до конца не смог изучить всех. У них столько таких сторон, которые так бы хотелось им помочь. И если там где-то мы совершаем ошибки, оно бывает большой потерей для них. Поэтому на некоторых моментах мне хотелось остановиться. Почему подростков не понимают? У них в этом возрасте очень быстрый физический рост. Вы, наверное, сами замечали, да? Были вот такими, а вдруг уже выше нас. Как-то быстрый такой физический рост. И от этого они часто бывают неуклюжими. Часто спотыкаются, могут посуду разбить, могут, когда сидят за столом, неосторожно и там что-то опрокинуть. Это есть в этом возрасте. И из-за этого часто ругают их родители или обличают, что «ну, ты уже большой, ну почему ты так делаешь?» Но оно у них так есть, оно у них так получается. Их нужно в этом возрасте принять, как они есть. Они переживут этот возраст, потом будет легче. В этом возрасте у них есть стремление к самостоятельности. То есть они считают себя уже большими. И если на них сказать «мой ребенок», их это очень обижает, унижает. «Я уже не ребенок, я уже большой». То есть вот в этом возрасте они уже хотят что-то самостоятельно делать. И они очень хорошо воспринимают, когда им доверяют какую-то самостоятельную работу, которая может даже не совсем им под силу. Но они в этом тогда очень довольны и очень радостно это делают, стараются. Особая черта в этом возрасте, что они очень-очень обидчивые. Если до этого можно было прямо им сказать, они так по-детски все принимали, а теперь они очень-очень обидчивые. Среди вас есть обидчивые? Есть, да? Знаете, к обидчивым таким нужен особый, нежный подход. Вот так, чтобы не ранить. Иногда думаешь, ну ничего особенного и не сказал, они уже обиделись. Вроде и так уже с нежностью подошел, а уже обиделись. А вы знаете, сколько тяжелого приносит обида? Когда в сердце кроется обида, непривязанность, огорчение такое в сердце. И они тоже замыкаются, вот меня обижают, меня не понимают. А среди подростков такого очень-очень много. Даже где-то и по неосторожности что-то сказал, или где-то ну, не такое внимание уделил, и уже обижены, уже обижаются. Поэтому подросткам нужен особый нежный подход, чтобы их не огорчить, чтобы как-то им помочь, чтобы вот в этих огорчениях или обидах они не замкнули сами в себе. Потому что в этом у них тогда большая внутренняя такая борьба происходит. У нас у самих нету этой мудрости. Мы сами не сможем учесть все, потому что у нас обычно не один только подросток, а там еще много детей. И каждый хочет или ждет внимания. И иногда мы думаем, ну вот меньшим, да, а подросткам, ну они уже большие. А они тоже нуждаются во внимании. Нуждаются именно в том, чтобы их правильно понимали, чтобы их не обидеть. Еще в этом возрасте у них есть острые формы юмора. То есть они все высмеивают. Я недавно замечал у нас на собрании, сидят как раз рядом со мной, сидят подростки. Ну и один брат пошел и взял сборник. Ну и пока он вышел за сборником, они здесь уже сочинили целый рассказ про этого брата. И уже смеются, улыбаются. Ну, я смотрю на молодежь, все серьезные. Ну, что тут особенного? Пошел за сборником. А подростки уже сочинили юмор здесь. Знаете, вот это свойственно этому возрасту. Они все высмеивают. Могут и родителей высмеять, могут и других, могут и своих сверстников высмеять. И так где-нибудь, если они одни, там обычно у них улыбки, смех. Что-то кто-то такое рассказал, что-то такое придумал. И, значит, все с юмором у них. Их тоже нужно понять. Тоже нельзя так запрещать им, чтобы они вообще не смеялись или не улыбались. Это в их возрасте есть. И часто им делают замечания. И на собраниях. Она вот так слушает, уже улыбаются. Кто-то не так зашел, или у кого-то косыночка немножко не так, или воротник. Они уже все улыбаются. Дети нет. А молодежь тоже нет. А подростки обязательно заметят. Все заметят. Знаете, вот в этом возрасте их нужно тоже как-то понять и помочь. Важно, чтобы и дома с ними беседовали, чтобы и во время собрания они все же серьезнее были, и чтобы вот помочь в этом, потому что если этот возраст пройдет, у них уже будет иначе. То есть именно здесь они очень способны вот так все воспринимать с юмором. Еще почему их не понимают? У них любовь выражается в грубости. То есть они любят, но очень грубо у них все получается. Вот обнимут свою сестренку младшую, ну так обнимут, что она обязательно заплачет. Я уже говорю, ну почему вот ты такой? Ну папа, ну я же ее люблю. Ну любит, а вот так грубо получается, да? И знаете, оно очень заметно, очень видно. У них есть выражение любви или хотят как-то показать свою любовь. А вот она получается или кого-то дразнят тогда. Они очень любят, но там подразнят, там кого-то и могут подтолкнуть или еще что-то. Но это все они делают из любви. И знаете, вот здесь иногда родители и наказывают их, и не понимают их, потому что, ну, она так грубо все получается. Был в одной семье, мать обижается и говорит, у меня дочь, ну, такая хорошая, такая добрая всегда была, а теперь не узнаю. Она так грубо только проходит, и та летит в одну сторону, та в другую сторону, и вот так говорит, ну, не могу понять, почему. А я говорю, это возраст такой. У них именно вот любовь выражается в грубости. И действительно, вот из-за этого часто родители делают ошибки. Иногда и даже сильно их наказывают. А у них внутри есть любовь, но не получается. Ну вот так оно выражается вот в такой форме. Поэтому важно, друзья, чтобы мы как-то могли тоже это учесть, помочь им. Пусть даже и грубовато у них немного получается, но это у них любовь. Это у них искреннее вот такое стремление внутреннее. Еще в этом возрасте они не любят, когда им дают такие конкретные повеления, когда мы им приказываем. Обычно у них реакция такая нет. Вот если мы так говорим, сын, если ты это не сделаешь, я тебя накажу, или еще что-то, вот ты должен это сделать. Обычная реакция нет. Нет, не буду. Вот так, даже если промолчит, а в душе они очень тяжело воспринимают такие конкретные повеления. Но очень-очень восприимчивы к советам. Знаете, если мы с ними советуемся, спрашиваем, ну как ты думаешь, как вот эту работу лучше сделать? Или ты бы смог вот как-то вот мне помочь в этом? Они сразу скажут, да, все я сделаю, я постараюсь. Или дадут такие советы нам хорошие, вот можно так сделать, а можно по-другому, а давайте лучше так. И знаете, они всю душу вложат в эту работу или в это служение, если к ним правильный подход иметь. Но если заставлять, оно очень тяжело воспринимается ими. И поэтому здесь тоже нам нужно найти подход. Если с младшими детьми, там можно и приказом, или с повелением вот таким. Они это воспринимают вполне нормально, а подростки уже нет. Поэтому они тоже часто вот говорят, вот нас не понимают. Еще в этом возрасте очень заметно, что несправедливое отношение к ним ожесточает их. Если ребенка даже несправедливо наказал, он быстро и прощает, и забывает, особенно когда маленькие. Ну а в подростковом возрасте, если мы, не разобравшись, наказали их, это они хранят годами. Годами у них этот осадок. Вот папа не разобрался и наказал меня. Или несправедливо, или если кто-то другой виноват, а он нет. Если мы здесь несправедливо поступили, оно их очень-очень ожесточает. Поэтому здесь тоже нужен особенный подход к наказанию. И, знаете, в этом возрасте наказывать в присутствии кого-то, или не только наказывать, а, допустим, обличать или высказать ему свое недовольство в присутствии его сверстников, это настолько ожесточает их. И нередко бывают случаи, что именно вот это повод к тому, что они ожесточаются и уходят в мир. То есть здесь нужен особый подход к ним. Особое такое внимание к ним. И тщательно разобраться сперва, а потом и обличить, и наказать. То есть несправедливое отношение к ним, оно наносит им очень много таких трудностей и дополнительных переживаний. И особенно, когда грубый разговор с ними, оно тоже их очень ожесточает. Или наносит такие раны, сильные раны наносит, когда так грубо с ними разговаривают. Знаете, они уже считают себя взрослыми и думают, что мы уже не дети, что на нас можно и покричать. Мы же понимаем, как-то вот они ждут, чтобы их поняли и правильный подход к ним имели. И особенно это и в разговоре с ними. Рассказывали тоже мне, говорят, так тяжело. Мы там дома что-то делали, что-то там натворили, а мама вышла и наругала, и кричит, да вы ненормальные такие, да вы вот такие и такие. И говорит, вот эти слова мамы не дают нам покою, не дают покою. Вот я ненормальный, я не такой, как другие, да я вот чурка с глазами или еще как-то называют их. И вот знаете, вот это настолько их ожесточает, настолько они мучатся, а потом переживания, потом искушения, а вот устоять не могут. И всегда вот эти слова матери тогда и встают, да вот я такой плохой, да я ненормальный, у меня вообще с головой не в порядке. То есть вот эти слова матери настолько дополняют их внутренние переживания. И тоже часто бывает, что от этого они дальше и дальше уходят от Бога. И поэтому они и не могут нам вот так открыться, когда у нас нету с ними вот такого правильного подхода. И знаете, у них, конечно, очень много еще других таких моментов или особенностей этого возраста. Но важно, чтобы мы просили у Бога мудрости, чтобы нам найти правильный подход к каждому. И если мы где-то поступали несправедливо к нашим детям, особенно к подросткам, не будем стесняться просить у них прощения. То есть приводить это в порядок. Знаете, это намного располагает их к нам. Когда и видят, что родители способны каяться, родители способны видеть свою вину и приводить это все в порядок. Поэтому важно, друзья, чтобы именно мы могли вот так серьезно проверить свою жизнь. Ведь каждый наш поступок – это воспитание. Каждое наше слово – это воспитание. И каждое наше действие или наш грех – это удар по детям. Поэтому особое внимание мы должны уделить своему духовному состоянию, чтобы нам ходить правильно пред Богом, чтобы нам быть истинным примером вот для детей наших. Есть такой хороший псалом, особенно для братьев обычно говорят, чтобы они выучили его наизусть, 111-й. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, и род правых благословится». Мы все хотим, чтобы наши дети были благословенными, чтобы благословение Божие было на наших семьях. А здесь условие. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот если этого у нас будет, если мы вот так будем иметь такое стремление жить чисто, свято, вот тогда она будет и иметь хороший плод в детях наших. Тогда она будет больше в них тоже. Поэтому подростки очень нуждаются в доверии, в понимании и в руководстве. То есть многое они делают по незнанию. Многое делают они именно так, что из любопытства. И впадают, бывает, в такие сети или в такое рабство греха. Поэтому они очень нуждаются, чтобы их как-то направлять, понимающие, иметь к ним подход, чтобы им действительно было хорошо. И когда они замечают и видят, что их понимают, тогда они такие открытые к нам. Тогда они доверчивые, могут открыть даже самые свои сердечные переживания. Все они могут нам рассказать, все открыть. Как-то одна девочка тоже побеседовала со мною, ну и так расположилась после. Потом она уже перешла совсем на другую тему, рассказывала о своих школьных делах, о подружках, о учителях и какие оценки кто ставит. Я понял, если я скажу, что мне некогда, она замкнется. А так она мне долго рассказывала, но я только просил милости Божьей, помоги мне с терпением выслушать ее. То есть настолько доверяются, да? Но она все может рассказать тогда. Вот именно когда они видят, что их кто-то понимает, что кто-то даже желает вот их выслушать. И от этого они сильно страдают, когда они не могут кому-то открыться. Сами в себе все это носят, эти переживания, все это внутри у них бурлит, все это вот настолько наболело. А когда они открываются, тогда им легче. И когда еще как-то вот так внимание со стороны им уделяют, они просто оживают. Поэтому этот возраст особенный. И здесь они решают, быть в церкви или не быть. То есть это возраст выбора. Они в этом возрасте выбирают, быть членами церкви или нет. Еще на одно мне хотелось здесь указать наш домашний разговор. Знаете, оно тоже много влияет именно на подростков. Когда мы в присутствии подростков обсуждаем о каких-то церковных делах, или о каком-то брате, или служителе, или сестре, и даже, может, иногда и способны кого-то осудить, и если это слышат дети, если это слышат подростки, они прямо получают такое мнение, что, ну, в церкви там тоже не все хорошо. Значит, можно выбрать и другое. У них и так большая борьба. А если еще вот здесь они замечают какие-то вот такие отрицательные стороны церковные, то оно их еще дальше отталкивает от Бога. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными, чтобы помочь детям, рассказать, как хорошо с Богом, как Бог благословляет, как хорошо быть в церкви, как хорошо вот так единение иметь в церкви. И вот такое направление, оно им поможет вот в этой большой такой их внутренней борьбе. Важно, чтобы их в этом возрасте действительно удержать. В одной церкви один брат заметил переживания подростков, особенно среди мальчиков, что они начинают и по-мирскому, и подражать этому миру. Но он так как-то запереживал за них. И он попросил подростков прийти к нему на работу. Ну, они с радостью пришли, ну, он там с техникой работал. Ну, и он предложил им, давайте вы мне поможете тут разобрать эту технику, потом, наоборот, собрать. И они, знаете, так привязались к этому брату. Они там все эти гайки начали крутить, разобрались, собрали. Все в мазуте, в масле, все грязно. Потом сели на травку, он им рассказывает и своей жизни, переживания свои, как-то вот так о Боге, рассуждения такие. Они, говорит он потом, каждый день прибегали ко мне на работу. Ну что сегодня разберем? Ну даже приходит домой на обед, они уже во дворе. Говорит, давайте мы ваш мотоцикл разберем, пока вы пообедаете. Он вывел мотоцикл, пока он пообедал, они его уже разобрали. Правда, потом собрали и даже завелся опять. А вот так они расположились. И знаете, вот этим самым он удержал. Вот эти подростки, они не ушли в мир. Они утвердились в Боге, потом стали хорошими проповедниками. То есть, внимание, кто-то стал в пролом, кто-то так заметил вот переживания этих подростков. И вот так этим вниманием таким он их победил, он их удержал. Поэтому важно, как и здесь мы прочитали, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. То есть к ним нужен особый подход, дружеское взаимоотношение с ними. И чтобы действительно как-то считаться их мнениями, и если в семье какое-то дело мы делаем, тоже считаться их советом, попросить, чтобы они вместе с нами поучаствовали в каком-то даже сложном деле. И особенно также важно, чтобы они могли хорошее участие принимать в церкви. Хорошее участие в церкви. Брать их и в поездки, и дома в церкви, чтобы они больше участвовали. Они тогда видят, что в нас нуждаются, что с нами считаются. У нас как-то хор уехал и молодежи на посещение. Ну и попросили детей и подростков занять место хора. Ну, посадили их туда. Знаете, с каким рвением они пели? Как они там, ну, видно было, что теперь мы хор, теперь в нас нуждаются. То есть это их настолько ободрило. Вот когда к ним есть подход и доверие, когда мы можем им доверять. Поэтому с нашей стороны, как родители, мы должны быть особым примером для этого возраста. Ну и для всех детей, конечно, но здесь в этом особенно они нуждаются, чтобы быть хорошим примером для них, чтобы иметь такой правильный подход к ним, и чтобы также у нас были такие откровенные беседы с ними. В этом они тоже нуждаются. Вот в книге «Притч» в первой главе здесь сказано вот такие, можно сказать, задушевные разговоры с детьми своими. Первая глава, 8, 10, 15 стихи. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». То есть вот такой задушевный разговор, «Сын мой, вот это делай, вот так вот поступай». Знаете, они нуждаются в таких задушевных разговорах, чтобы у нас было именно вот такое направление. И, конечно, еще одно, что очень важно, именно молитвенное воспитание. Чем больше бывают дети, чем больше они нуждаются в молитвенной охране, молитвенной поддержки. Мне всегда нравится стих из 4 книги Царств, 4 глава, 1 стих. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». С воплем приходила и говорила. То есть это был крик души. Здесь хотят взять детей в рабство. И она с воплем, с таким переживанием, с такой молитвой просит. Просит милости, что делать. И мы видим дальше, вот ее молитва была услышана. Бог совершил чудо, размножилось там масло, и они могли заплатить и долги, и хватило еще и дальше, чем пожить. Так, когда вот есть переживание об этом, чтобы, может, день и ночь взывать к Богу. В Евангелии от Луки, 18 главе, там тоже вот такое хорошее место или ободрение для всех, которые, может, долго молятся и не получают ответа. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Бог ли не защитит, если будем вопиять к Нему день и ночь?» Поэтому важно, чтобы мы неравнодушно относились к переживаниям детей, или если мы видим, что у них такая борьба или склонность к этому миру, а больше переживать, больше именно встать в пролом, оградить их молитвой. Они именно вот в этом нуждаются, у них у самих нету этих сил. А чтобы вот молитвенно, переживая, сохранить. Я помню, когда у нас первая дочь пошла в школу, в первый класс, как-то трепетно, всегда они были с нами, а теперь дочь вот там будет находиться среди этого мира. Мы в посте были, молились, и когда жена пошла уже вот так с дочкой в школу, я долго стоял возле окна, смотрел вслед их и плакал. Мне так страшно стало, думаю, теперь мой ребенок в окружении этого мира, в окружении неверующих. Я много переживал и плакал. Сколько я их так вслед видел, стоял возле окна и плакал. А потом, когда уже другие пошли в школу, уже шестой пошел в школу, как-то я себя вдруг уловил, что как будто уже привык к этому. И как будто нет теперь вот таких переживаний, как было в начале. И, знаете, вот пришлось даже каяться пред Богом, что, может, я уже привык к такому, что дети в школу ходят, что там, может, и опасностей много, такого сердечного переживания, как было в начале, как будто уже не было. Друзья, кто встанет в пролом, как не мать, как не отец? Кто не будет защищать своих детей от всех этих нападков? И мы иногда, может, и не видим, и не замечаем, в каких опасностях находятся наши дети. Тем более сегодня, когда у нас только вокруг все. И поэтому особое такое внимание должно быть к ним, к детям нашим. И чтобы именно их оградить молитвой. И, знаете, хотелось также и ободрить всех вас, чтобы не унывали и не падали духом, когда бывают трудности с подростками, когда, может, кто-то уже и ушел в мир. Друзья, есть еще один момент или один такой путь мы можем выпросить у Бога. Именно в посте и в молитве, в посте и молитве. Мне очень понравилось, как один брат выразился, как-то его спросили, как вам удалось воспитать столько детей? У него большая семья была, и все они верующие. Он говорит, не помню, как, но я помню, что много плакал и много постился. Вот это я помню. Вот именно вот ты помощь мне, Господь. Кому нам обращаться? Кому нам вопиять? Только к Богу. Поэтому нам нужно встать пораньше, как Иов вставал рано, чтобы именно вот так помолиться о детях своих, оградить их молитвой, чтобы они были в такой молитвенной корзинке или в такой оболочке, чтобы молитвенная стена была вокруг детей наших. И тогда они смогут устоять. Сами нет. А Бог со своей стороны верен. Во втором послании Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Верен Господь. Разве это не утешение для нас? Друзья, Бог силен сохранить наших детей, наших подростков и среди этого развращенного мира, когда столько кругом нападков на них. Бог силен сохранить. Только бы нам ходить правильно пред Богом и чтобы нам быть правильным примером для них. Чтобы Господь помог и нам воззвать такой усиленной молитвой, чтобы Бог помог, чтобы подростки наши были в вере, на этот путь стали и могли быть наследниками вечной жизни. Аминь.
Виновнее. Притчи 22:6. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Маленькая ошибка в начале решения задачи может привести к большой путанице. маленький винтик в механизме одной машины может остановить целый завод. Маленькие ошибки в семейной жизни, еле заметные отклонения от истины, разговоры родителей, неправильное наказание или безумные ласки могут привести детей на путь, удаляющий от Бога. Библия утверждает, что будущее подростка зависит от воспитания в семье. Конечно, есть дети, которые выросли под влиянием испорченных людей и стали добрыми, честными, но, как правило, это встречается редко. Часто именно в родительском доме сеются семена пороков и злых привычек. Нечестивый путь человека обычно начинается в семье. Молодого Николая Вольского приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Он обокрал своего начальника. Люди в недоумении, отец и мать тоже. Как он мог совершить такое преступление, получив воспитание в благочестивой христианской семье? Отец его пользовался отличной репутацией. О нем говорили слово Вольского, то же, что и подпись. Мать добрая, почтенная женщина. И несмотря на это, их сын вор. Возвратимся на много лет назад, когда Николай был еще ребенком. В детстве он получил несколько жизненно важных уроков от своей матери. Наш продавец сегодня потерпел убыток. Вернувшись из магазина, рассказывала Мария Вольская своей сестре Анне Степановне. «Я заплатила за 3 метра тесьмы, а он отмерил мне целых 4». 5-летний Коля внимательно слушал и ждал, что же будет дальше. Он очень любил маму и был уверен, что она не может поступать нечестно. «Что же ты теперь будешь делать?» Насторожилась Анна Степановна.
«А что мне, сам виноват? Вообще он иногда обсчитывает покупателей».
При этом Мария намотала тесьму на пальцы и как-то неловко замолчала. Коля не ожидал такого ответа. Мама всегда учила его отдавать то, что не принадлежит ему, и никогда не присваивать чужое. А теперь она сама делает наоборот. И все же мальчик был уверен. Мама не может поступать неправильно. Анна Степановна при всей своей честности была слишком мягкой и уступчивой. Не желая портить отношений с окружающими, она на многое, с чем внутренне не соглашалась, смотрела сквозь пальцы. Она боялась обличать и говорить в глаза то, что думала, поэтому промолчала и сейчас. А в сердце Коли не возникло подозрения, что
поступок мамы нехорош. Несколько дней спустя Коля стал свидетелем такого разговора. «Сегодня утром я сэкономила немного денег», — похвалилась мать.
«Как же это у тебя получилось?»
— удивилась сестра. «Проехала на автобусе бесплатно».
Коля на этот раз не промолчал. «Мама, а почему ты не купила билет?»
«Об этом должен заботиться кондуктор, а раз он прозевал, сам виноват».
«Но ведь это нечестно!» — воскликнул малыш.
«Ах, какой ты мудрый мой мальчик!» — рассмеялась Мария. «А в общем-то я не с тобой разговариваю».
И подтолкнула его в другую комнату.
«У малышей тоже есть уши»,
— заметила Анна. На этом все и кончилось. Мать не думала о том, как дорого ей придется платить за свою нечестность. Однажды Коля с мамой и тетей пошли за покупками. Выйдя из одного магазина, Мария пересчитала деньги и остановилась.
«Представляешь себе, мне дали сдачи больше, чем нужно!»
«Неужели?»
Удивилась сестра.
«Да, вот видишь, я опять немного разбогатела!»
Засмеялась Мария. Анна понимала, что сестра поступает неправильно, но сказать ей об этом не решалась.
«Давайте на вырученные деньги купим мороженое!» —
предложила Мария, направляясь в кафе.
«Ну, это уж слишком!» — погрозила ей пальцем Анна.
А Коля, кушая мороженое, уже не сомневался в том, что мама поступила очень разумно. Его мнение еще больше утвердилось, когда он услышал:
«Спасибо продавцу за вкусный подарок!»
Через 2 дня Коля пришел домой с апельсином в руках. На вопрос матери, где он его взял, мальчик, не смущаясь, ответил:
«Он упал из корзины одной тетеньки».
«Почему же ты не догнал ее и не отдал апельсин?»
«Потому что она не видела. Я же не украл, а просто поднял то, что упало».
Мария была недовольна поведением сына, но внешне не показала этого, а только посмеялась над его мудростью. Так закладывался фундамент Колиного характера. Не один раз он видел греховные поступки матери, слышал ее мнение о них, и злые семена, посеянные в его сердце, дали свои всходы. Отец Коли, человек честный и строгий, поступал справедливо даже в мелочах.
«Ты слишком щепетилен, слишком честен, сейчас так нельзя жить», — часто говорила ему жена.
Из-за того, что он всегда обличал ее, она перестала рассказывать ему о своих делах, и он даже не подозревал о том влиянии, какое она оказывала на сына. Когда Коля подрос, отец стал больше внимания уделять его воспитанию. Он интересовался, с кем дружит сын, какие книги читает, как проводит свободное время. Отец ограждал его от влияния плохих людей и заботливо направлял на истинный путь. Но, увы, он не знал, что семена зла уже посеяны в сердце мальчика. И кем? Матерью. Мама научила сына попирать ногами права других и использовать удобные моменты, чтобы присваивать чужое. Конечно, она делала это несознательно и, возможно, ужаснулась бы, узнав, чему научила сына. Мать, которая присваивает лишний метр тесьмы и деньги, по ошибке попавшие ей в руки,
такой же вор, как и тот, кто обкрадывает дом. Малый или большой, грех остается грехом. Разница в размерах не влияет на характер поступка. Итак, молодой человек осужден законом, презираем людьми, а его маме сочувствуют. И никто не думает, что эта женщина виновнее своего сына-преступника. Дорогие друзья, только что вы прослушали вторую часть беседы о подростках, которую провел Владимир Гам. Если вы захотите, вы сможете написать нам письмо по следующему адресу: Голос мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Помнишь всегда и